Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это очередная программа цикла «Цена Победы» и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередная тема, и называется она «Флаги над Рейхстагом». Прошу обратить внимание, может быть, устная речь не очень хорошо воспринимается, не очень точно, но именно флаги над Рейхстагом во множественном числе, потому что мы будем говорить вот о самом таком, может быть, символическом действии победы и в то же время до конца, как выясняется, не проясненным в нашей истории, в нашей военной истории. И сегодня я пригласил для разговора на эту тему двух историков из двух стран, между прочим, не только из России. Это, с удовольствием вам представляю, Булат Асанов, историк из Казахстана, кандидат исторических наук. Булат, добрый день.
Добрый день.
И российский историк, тоже кандидат исторических наук, Дмитрий Олейников.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Дмитрий. Ну вот будем, значит, мы сегодня беседовать... Хотя это произошло не в День Победы, а 30 апреля, 30. Если я не ошибаюсь, 1945 года над Рейхстагом появился советский флаг, красный флаг. Я бы нашу беседу начал бы вот с чего. С такого вопроса, который меня, надо сказать, ну, мучает, это, наверное, не то слово, но, во всяком случае, интересует и волнует. Почему в качестве здания был выбран Рейхстаг? Ну, я, так сказать, вот если там взять нашу страну, да, то у нас все-таки символ власти – это там Кремль, а не Государственная Дума. Да?
Да.
Там тоже мне все-таки кажется, что Рейхстаг, ну, для тех, кто не знает, я могу, конечно, сказать, хотя я думаю, что все это знают, Рейхстаг это парламент,
парламент,
да?
Да.
Не игравший, в общем-то, в годы Третьего Рейха большой роли. Все-таки, как во всех таких авторитарных, тем более тоталитарных государствах, все-таки основная власть принадлежит исполнительной власти, а чаще всего просто одному человеку, резиденции которого, такой деловой резиденции которого была рейхсканцелярия. Да? Вот логичнее, казалось бы, знамя, вот этот символ победы, водрузить над рейхсканцелярией, а не над Рейхстагом. Почему Рейхстаг?
Потому что наш Наша эпоха – это эпоха логичности, а та эпоха – эпоха символов. И вот как раз Рейхстаг же для советского человека очень много значил. И поджог Рейхстага 1933 года – это знали все тогда. И вот 6 ноября 1944 года, накануне очередной годовщины революции, Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что мы должны закончить эту войну, водрузив знамя победы над Рейхстагом.
Таким образом, заранее определён.
Заранее Сталин... Для него, видимо, тоже Рейхстаг был символом главным. Поджог Рейхстага 1933 года. Тут все, кто знает историю Рейха, и люди постарше помнят, насколько это было важным символичным значением. С этого начался нацизм для советского человека, скажем так. И он должен был закончиться в 1945 году тоже в Рейхстаге вот этим знаменем, то есть красной точкой победы на черном небе Берлина над Рейхстагом. И когда Сталин сказал это, чем ближе подходили к Берлину, тем стали больше осознавать, что это надо выполнить. Именно тогда во всех частях начали готовить вот эти красные знамена для того, чтобы водрузить именно над Рейхстагом. Надо сказать, что и на других тоже, и над Рейхканцелярией, на Бранденбургских воротах тоже водружали знамена. Как бы это не совсем в нашей теме, но некоторые так и писали в мемуарах, что, знаете, мы увидели, что на Рейхстаге столько знамен, 1 мая, там, 2, что мы решили, а вот будет наше первое на Бранденбургских воротах. Водрузили и тоже не прогадали, их за это тоже наградили.
Угу.
Так что...
Да, ну и в конечном итоге, значит, это событие произошло 30 апреля.
Скажем так, первое знамя было в одном, на Рейхстаге, появилось 30 апреля, а на куполе Рейхстага, то, как мы его знаем, и то, как
вот
на самых известных фотографиях Халдея или даже там фотография, которая появилась в Прайде 3 мая над самым куполом, хотя она была, как известно, немножко подретуширована, это уже 1 мая.
Подретушировано.
Да, это знаменитая история. Дело в том, что вообще с фотографиями знамен на Рейхстаге целая серия историй. Вот эта знаменитая история, связанная с фотографией Виктора Тёмина, он якобы украл Дуглас Жукова, облетел Рейхстаг. Жуков хотел его расстрелять, но когда получил благодарность Сталина за эту фотографию, решил его наградить. Но там было не вполне так. Вообще Тёмин, фотограф, любил рассказывать всякие байки. Он и подписание капитуляции Японии в Миссури снимал, упал прямо на стол с документами. И лично лейку ему еще пионеру Горький подарил и так далее. Но, тем не менее, он действительно облетел Рейхстаг на самолете. Причем есть мемуары пилота, который сказал, что ладно, один круг сделаю, а потом собьют. Он сфотографировал, но там не было Знамени Победы. То есть 1 мая его не было видно. И вот Тёмин его сфотографировал, потом подретушировал, нарисовал. И так это появилось в «Правде» 3 мая. Точно так же, как Егоров и Кантария сфотографированные.
Егоров и Кантария мы
да, еще... Да. Ну и так далее. И фотографии Халдея знаменитые.
А
да?
Скажите мне, Дмитрий Булат, известно ли, сколько, вы говорите, что много флагов появилось?
Порядка 40.
В общей сложности?
Да.
Вот в течение 30 апреля или в течение нескольких дней?
Нескольких дней.
А в течение 30 апреля?
В течение 30 апреля официально известно только о 3 флагах. Это знамя, которое водрузили Кашкарбаев с Булатовым, вот. Это в 14.25. Потом каноническая версия 21.30, это Егоров Кантария на окне второго этажа, в окне второго этажа.
И 22.40 группа капитана Макова, хотя считается, что они сейчас водрузили даже раньше.
И там, когда ночью уже взяли Рейхстаг, его взяли, когда стемнело. Как все крупные здания, проще было взять, когда темно. Иначе просто всех стреляли. Вот. И тогда все, у кого что с собой было, там штурмовые флаги, знак того, что комната захвачена, увешивается красный флаг из окна, чтобы не стреляли свои артиллеристы, да, там уже вот десятками шло. Но когда немцы пошли первым в контратаку, они почти взбили, расстреляли, там практически осталось вот это знамя.
А в 14.25 вот первое знамя, да? А это знамя, оно было тоже не на куполе?
Нет, не на куполе, оно было на парадной лестнице. Там, где обычно вывешивался символ германской государственности, вот в данном случае нацистский флаг. На этом же месте было выдражено знамя Победы. Первое. 14.25.
Ну вот с этим знаменем 14.25 сейчас идет самая большая дискуссия. Очень многие историки не хотят это признавать. Связано это с тем, что и Кашкарбаев, и Булатов, которые были связаны с водружением, и разведчики, они не были официально признаны. Более того, Булатов...
Они были награждены, тем не менее, да?
Они были награждены
они
очень
скоро. Они были награждены, один раз награждены, еще раз награждены в кавычках, я так понимаю, лагерями, да?
Да, Булатов лагерями 2 раза он сидел. Кашкарбаева, у него сложилась лучшая судьба после, но до... Он
это
был
вот
сыном...
ваш
да,
соотечественник.
Да. Надо сказать, что Булат имеет доступ к личному архиву Кашкарбаева, и там очень переписка Кашкарбаева и Булатова, она очень показательна.
Так вот, Кашкарбаев... Я видел вашу публикацию в журнале «Родина».
Это как раз мы совместно
написали.
Да, за 15 лет до этого в «Родине» вот о Булатове была публикация тоже.
Ага. И их обоих нет живых, я так понимаю. Да.
Один из них покончил с собой в 73-м году.
Это Булатов?
Григорий Булатов.
Булатов,
да. Которого называли тогда Гришкой Рейхстагом, да.
Дело в том, что он рассказывал...
Это у него такое прозвище.
Дело в том, что жизнь у него не сложилась.
Среди военных?
Нет, среди земляков.
Он работал в Вятке, там то на катере, то на заводе.
В Вятке, да?
В Вятке он жил, он был, родился...
Слободской.
Да, Слободской, в Вятском районе. И рассказывал, выпив, да, где-то там, рассказывал, как он брал Рейхстаг. Над ним смеялись, и поскольку он все время об этом рассказывал, его дразнили Гришка Рейхстаг. И вдруг к нему приезжает командир дивизии. Он... Кому надо, приносит, показывает документы наградные, у него все это есть.
Это какой год?
Это 60-й. В 65-м он начал об этом говорить. Впервые небезызвестный уже в перестройку публицист Игорь Клямкин еще в 64-м году опубликовал статью о том, что было много знамен победы над Рейхстагом. И написал, что о судьбе многих мы не знаем, в том числе не знаем, где Григорий Булатов. И когда газета «Московский комсомолец», он прочитал и начал активно искать своих сослуживцев, так сказать, Кашкарбаева, который в это время в Казахстане...
Булатов был рядовым, если я правильно понимаю.
Да, Булатов
Кашкарбаев был офицером.
Да, лейтенантом, командиром взвода разведки.
Командир
взвода разведки.
Это разведка.
Это тоже важно.
Все-таки, значит, раз мы уже заговорили о Булатове, как он в лагерь-то попал? Там реальное преступление было?
Нет, насколько рассказывают краеведы, которые этим занимались. Дело в том, что дело никто не видел. Он почему-то вышел через 2 года, как они рассказывают, и он рассказывал.
А в каком году его посадили?
Да почти сразу. То есть
после
его,
войны?
Да, в 45-м или 46-м году. Его повезли на прием к Сталину, как рассказывают. И где-то там инсценировали изнасилование, посадили. И сказали, что ты молчи про то, что ты знамя водружал. Это сейчас не тот момент, когда тебе нужно об этом говорить. То есть именно в это время так рассказывают.
Но то есть мы не можем прочитать дело.
По вашей версии или по вашим представлениям из тех документов, которые у вас есть, это связано с тем, что он был первым, который знамя водрузил? Или эта история не связана, и это просто некое совпадение?
Он считает, что это напрямую. То есть, во всяком прямую случае, связано, да? Напрямую связано.
Булат, что вы думаете?
Я думаю, честно говоря, по поводу этой истории, я честно говоря, не совсем в нее верю. Я думаю, что...
Вы не верите в то, что он сидел?
Нет, что именно... Связано с... Нет, связано с приемом у товарища Сталина и последующим изнасилованием. Просто эта тема настолько распространенная сейчас, получила распространение самое широкое в исторической литературе. Угу. И как бы начинаешь, с одной стороны...
Сомневаться.
Мы как историки, да, мы не имеем источников. Источники только устные, наиболее ненадежные. С его слов, со слов его друга. Дело мы не видели. Да. Но, тем не менее...
А дело есть? Есть, оно просто засекречено, что ли?
По второму вопросу, то есть вторая статья у него известная.
36-я, вот. Ну, за хулиганство, то есть он 65-й еще раз потом год, сел, да, в
65-й. А потом же, когда он вышел, он первый раз вышел.
Да, он вышел через 2 года, и там есть легенда о том, что ему сказали, вот, мы тебя там чуть ли не вором в законе сделаем, поскольку ты дружил с нами Дрестагом. Ну, в общем, какая-то очень темная, полулегендарная, мифологическая история.
Да, больше...
Но в любом случае, поскольку он попал в лагерь, о нем уже нельзя было говорить как о герое, так же, как о других. Берест, который вместе с Егором и Кантарией выдружал с нами, сейчас это признан, герой Украины, он тоже сел на 10 лет, потому что ему какой-то следователь сказал, да какой ты фронтовик, ты где-то там отсиживался, он следователя выкинул в окно, и 53-й год, апрель, и на 10 лет сел. И тоже о нем не стали говорить. Человек.
Ну да, остались
да,
двое.
Да, нельзя, только, да, осталось двое. Хотя во всех документах. А Булатов, вот самая известная фотография, вот эта.
Давайте попробуем подлежать.
Она в мемуарах маршала Жукова. И вот этот молоденький солдатик Григорий Булатов, он попал на фотографию не просто так.
Кстати, это из мемуаров взято.
Это из мемуаров Жукова, это очень известная фотография.
А, это в мемуарах Жукова, да, есть фотография.
Есть, да, по-моему.
Да, да, есть.
Это такое старое издание еще.
Да, это... Но без подписи. А сколько 70-е годы?
Я прошу прощения.
Вот. И Роман Кармен снимал его. И знаменитый вот этот момент. Знамя Победы должно быть над Рейхстагом.
Хорошо, тогда все-таки мне скажите, как развивались события? Вот, значит, там 40 флагов, 40 знамен было заготовлено.
Да. Да. 9 официальных и много неофициальных.
И много неофициальных.
9 по числу дивизий, входивших
понятно.
В состав 3-й ударной.
Первая...
Какая прорвется, такая первая официальная должна, знамя.
Да? Ну, прорвалась 3-я.
Нет, а 150-я дивизия.
150.
И
под командованием
генерала-майора Шатилова. И 171-я под командованием полковника Негода.
Негода,
да.
Но прорвал Шатилов.
Он но больше, конечно, написал. Большая часть в боях за Рейхстаг принимала непосредственно 674-й полк и 756-й именно дивизии.
В общем, два
Шатилова,
полка в одном полку это знамя было, которое надо было водрузить. А другой, в котором служили Булатов и Кашкарбаев, Плеходанова полк, который, собственно, ворвался, у них не было этого знамени. И когда их построили, сказали, ребята, все, кто знамена водрузит, тут же получаете героя, естественно, все стали заготавливать. Ну и по одной из версий, они просто перину красную, немецкую, тиковую, плотную перину распороли, сделали из нее свое знамя.
Угу.
Вот. И у них тоже свое знамя тоже
значит,
появилось.
Это 14.25, если 14, я правильно понимаю, как вы сказали, днем 30 апреля.
Днем 30.
Они прорываются.
Они первые, единственные, причем да, и... соседи говорят, что они не видели, но мемуар.
Но этот, если Булат, если вы сказали, что это, что это знамя было, так сказать, на парадной лестнице, то есть оно без извне его не было видно.
Его вывесили в окне, его было видно.
Его, было, его как раз все увидели.
И все увидели.
Это на куполе ничего не видно.
Более того, Кантария.
И причем. Днем же это было, в клубах огня сплошного, ведущегося со всех сторон, знамя видели. Причем даже Кантарий об этом писал, что все увидели это знамя.
Угу. То есть он как раз вот в этом залегшем батальоне, кто должен был штурмовать центральный.
И дальше. И значит, вот Булатов.
Булатов с Кашкарбаем водрузили.
Ну,
их же закрывали разведчики, взвод Сорокина, там, да. 7 есть, человек.
Ну, и по идее, их должны были там, значит, сразу они герои, там что задержало, да? И это
да.
Первый вопрос. И второй, связанный с этим, почему вообще появились Егоров и Кантария? Почему на них пал выбор? Если я правильно понимаю, там знамен было много.
Да, да. Дело в том, что... Прямо никто не говорит, да? Но все подразумевают, что нужно было, чтобы 3 человека, русский, украинец и грузин, то есть Егоров, Берест и Кантария, офицер, сержант и рядовой, к коммунист, комсомолец, беспартийный. Трое.
То есть,
символично.
По национальному и социальному признаку.
Социальному, да? Военному, национальному, да, и партийному. Три человека должны были... Дело в том, что знамя – символ. Оно чем дальше, тем больше становится символом. Сейчас смотрите, да, знамя Победы, указ 2007 года. Это просто похоже на вьетнамский флаг красный с белой звездой. Там нет даже, в общем-то, все больше и больше символичной. Соответственно, все должно быть символичным. Все-таки эпоха символов, эпоха образов. Поэтому должно было быть правильное знамя. И должны были быть они. И даже когда уже Кашкарбаев с Булатом это знамя вывесили. Потом контратака, их отбили. Уже вечером, уже ближе к темноте, в 6:30 врываются уже батальоны. И в том числе и там, где были Егоров и Кантарий, они уже врываются. И снова, пока это знамя остается на НП, на всякий случай, потому что оно официальное. Другие, там, разведчики капитана Макова добираются наверх, ставят это знамя. Где-то примерно в 22:40, уже темно, его не видят. И только ночью, с 30 на 1, говорят, ну что же вы, мы же уже взяли Рейхстаг, давайте знамя, подрузим. И тогда зовут Егорова и Кантарию, которые в бою не принимали участие. Они как бы должны были доставить знамя. Хотя они, конечно, тоже бойцы. Но в этом конкретном бою, в штурме Рейхстага, они не принимали участие.
То есть их держали именно как...
Их держали как символику.
Как водрузители. Да?
Водрузители. И вот Бересту, который был к тому же замполитом, как потом на свою беду, потому что Жуков ее вычеркнул из наркозного листа. И у меня, говорит, слишком много этих политработников с наградами. А он реально принимал участие в бою. И он с разведчиками поднял их сначала вот туда, где Вильгельму эта скульптура. Скульптура конная, там, по-моему, в голову они там какой-то скульптуре, там, этой, говорит, гулящей женщине мы воткнули в бошку наше знамя, такая фраза ходила. И потом, когда поняли, что не видно, уже через день фактически только они подняли его на самый верх, чтобы было видно знамя. То есть вот так вот они это провели и пошли.
Это уже числа 3-го, что ли?
Второго числа. А потом дело в том, что в это время как раз понаехали фотокорреспонденты, стали всех снимать, а потом Рейхстаг отошел в западную зону оккупации. Почему уже нельзя было переснять?
Ну да, но с этим там, кстати, связана одна история.
Да, да, да.
Я могу, собственно, сейчас сказать. Насколько я помню, когда Рейхстаг еще был в Западном Берлине, то есть, то наши западные там, партнеры, союзники, да и немцы, собственно говоря, они думали, флаг же очень долго висел.
Да, да, он уже в 30-х числах. Причем до сих пор потом... не знают, когда его сняли и отправили на парад Победы. Да,
нет, то ли 19-го. Я не знаю, как этот флаг, но вообще красный флаг над Рейхстагом был очень долго, потому что его никто как бы не решались его снять. Уже и союзники тоже. И вот насколько я слышал эту историю, что после долгих размышлений они решили приступить к ремонту купола.
Ну да, он же был разбит.
Да. И флаг сняли вместе с куполом. Чтобы снять, да, весь купол якобы для ремонта, может быть, действительно там для ремонта, неважно, да. Но только вот таким образом они, значит, вот решили убрать из западного Берлина красный флаг.
Это красный флаг. А этот флаг, вот флаг Победы, о котором тоже остается загадка, чей этот реальный флаг, он был снят, заменен, видимо, вот таким обычным флагом и доставлен на парад Победы. Но когда выяснилось, что Егоров и Кантарий должны его нести, а они не строевики, вообще не знают строевой подготовки. На них посмотрели, сказали, ладно, не надо, не будем нести.
А Береста еще до этого вычеркнули, да?
Да, Береста еще до этого лично Жуков вычеркнул из наградного представления. Очень интересно.
Да, было. Их же вычеркнули сразу. У них же наградные документы были тоже в начале мая. Им дали, у Егорова и Кантария, им тоже дали орден боевого красного знамени, как и всем.
То есть героя не дали.
И только 31 мая в один день, обычно производство идет долго, да, сначала там представляет командир батальона, полка, идет в дивизию, в корпус и так далее. В один день от замполита до командира армии 31 мая дают героя Егорова и Кантария.
Но, то есть их не успели наградить боевым красным знаменем?
Нет, наградили.
Наградили.
Потому, я почему это очень важное уточнение, потому что, насколько я понимаю, Булатова и Кашканбаева не наградили, не дали им героя под тем предлогом, что дважды за один и тот же подвиг не награждают. А они уже получили орден. Да,
они получили орден. 31 мая поступило, видимо, распоряжение откуда-то сверху, и приказом командующего 3-й ударной армии Кузнецова подписали им наградные. Причем ограничились подписью Кузнецова в итоге.
Даже, да, не подписывал.
Ты даже, то есть не в Москве там кто-то?
Да, ну нет, дальше уже, командующий фронтом должен же утверждать. А тут на уровне командующего армии подписали 31 мая. Представьте, за один день. За один день. Это невозможно. Если
есть, от 30 апреля, когда все это произошло, военное командование местное, там, которое было, они не представляли их к награде?
Представляли.
В этот день нет, но позже, да, и существует представление к награде.
это
написано.
От какого числа?
Можно посмотреть.
От 6 мая,
Да, 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 да.
От 6 мая Кашкарбаев.
И к чему их представили?
Героем.
Герои, причем дошло до уровня командира армии. На уровне командира армии.
Причем все написали «достоин». Вот на наградных документах Кашкарбаева написано «достоин» присвоение звания Героя Советского Союза. Причем, если взять журнал боевых действий 150-й дивизии, там черным по белому написано. Вся хронология боя описана за 30 апреля. 14.25 подползли Кашкарбаева с Булатовым, водрузили. Рота Сьянова, где находилась в этот момент, они только получали пополнение.
Это рота, где были Егоры в Кантаре.
Да, где должны были Егоры в Кантаре. Первый и второй батальон 674-го полка стояли перед парадным входом в Рейхстаг. Только в 6 часов началась артподготовка основная. И после пошли в атаку. И поздно вечером только ворвались в Рейхстаг. Вы представляете, больше 7 часов висело одно знамя. Больше 7 часов.
Вот наградной лист Булатова. Беря с боя каждый метр площади. Там в 14 часов 30 апреля ворвались в здание Рейхстага сходу, захватили выход одного из подвалов и так далее. Пробившись на верхний этаж, товарищ Булатов в группе разведчиков в 14.25 водрузил над Рейхстагом красное знамя. Достоин присвоения звания Герой Советского Союза. Кашкарбаев. Краткое описание подвига. 30 апреля ворвался в Рейхстаг и водрузил знамя Победы. Подписали командир полка Плеходанов, командир дивизии Шатилов, командир корпуса Переверткин. На этом на уровне армии застряла и в конце награжден орденом Красного Знамени, 3-й ударной армии, 8-го.
Командир 150-й дивизии, это командир той дивизии, знамя которой является знаменем Победы. Кстати, Шатилов. Кстати, и ветераны до сих пор настаивают на том, что надо все-таки героев присвоить.
Кашкарбаеву и Булатову.
Да, знаете, сейчас очень активно действуют вятки. Есть такой Сергей Серкин, очень активный краевед, который борется за возвращение доброго имени Булатова. Вот они добились того, что в официальном документе на Красную Звезду награждение идет за участие в штурме Берлина, а не за водружение Знамени Победы, за участие в штурме Рейхстага. То есть формально это не будет перенаграждение. Чем кончится? Может быть, когда-нибудь...
Но Егоров и Кантарий, тем не менее, перенаградили.
Ну, фактически, да.
Да, естественно.
Первую награду они успели получить?
Да, естественно. Но видите, этот указ-то вышел уже в постсоветское время.
Они
о том, что в 95-м году же вышел указ о том, что нельзя перенаграждать. В 95-м или 96-м?
Я точно тогда не было. Тогда
да, ну, видимо, в связи с тем, что такого рода вопросы могут появиться.
Да, но их наградили через год. То есть указ президента Верховного Совета был только в
48-м году. В
48-м году, да. Победы.
В 46-м.
И, кстати, подписал лично товарищ Сталин.
Нет, ну, понятно, я думаю, что такого рода вообще решения, связанные с символами, тем более символами победы, такой победы, разумеется, все было решение самого верха.
Да, и, кстати, за один день.
А самый верх у нас
он согласовал.
В единственном числе.
Да.
С другого верха.
Да,
другого
но вот трагическая судьба Береста, и вообще, конечно, вот тех, кто не попал в этот официальный список, то, конечно, она весьма трагична.
Да, ну вот... Я уже обращаюсь к нашей аудитории. Мы начали вот этот разговор о флагах Победы, о знаменах, которые были водружены над Рейхстагом. И с Булатом Асановым и Дмитрием Олейниковым мы продолжим беседу через несколько минут.
Программа «Цена Победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Напоминаю, что это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. В гостях у меня сегодня два историка. Казахстанский историк Булат Асанов, с которым я с удовольствием еще раз приветствую. И наш московский, российский историк Дмитрий Олейников. Говорим мы о событиях самого конца апреля и мая 45-го года, когда над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. Итак, что нам удалось пока прояснить, это то, что два человека, совсем не те, которых все знают, не Егоров и Кантарий, а Булатов и Кашкарбаев, лейтенант Кашкарбаев, да, и рядовой Булатов, они были первыми, которые водрузили Знамя Победы. Да? Все-таки, и сразу же, если я правильно понимаю, и сразу представили к награде.
Да, 6 мая, по-моему, 6 мая.
Совсем через несколько
45-го года.
Понятно, да, но, то есть, таким образом, товарищ Жук, да, руководивший операцией берлинской, он признал их как бы первыми.
Он признал сразу же, 30 апреля 14.25 водрузили знамя, через буквально час передал об этом Совинформбюро Левитан.
С фамилиями?
Нет, без фамилии. Знаете, что сегодня, вот сегодня в 14 часов водружено знамя Победы над Рейхстагом. Вышел приказ номер 6 маршала Жукова, в котором черным по белому написано, что в 14.25 водружено знамя Победы над Рейхстагом. Но там была небольшая ошибка, потому что он дальше пишет, что взят Рейхстаг был. Современные ревнители канонической версии, опираясь на это, пытаются выстроить новую систему обороны и говорить, что так рано не могли взять Рейхстаг, и поэтому не могло быть знамя Победы. Но я хотел вам сказать одну вещь. А, там же говорят, что командиры торопились доложить наверх о своей блестящей победе. И поэтому подгоняли все сроки под нужное им время. Но я должен вам сказать, что маршал Жуков ошибся только в одном. Начальник штаба 3-й ударной армии, генерал-майор Букштенович, отправил сообщение шифрограммы в 3.20. В 15.20 по берлинскому времени, в котором говорилось, что...
То есть через 55 минут.
Да, да, что водружено знамя Победы, красное знамя над Рейхстагом, и занят район Рейхстага. Не Рейхстаг, а район Рейхстага. Угу. Почему-то вот это слово в приказе маршала Жукова отсутствует. То есть, может быть, там поспешили, я не знаю.
Есть мемуары командира полка, который еще действительно не взял Рейхстаг. Говорит, у меня все солдаты залегли перед этим, они не могли его взять.
Знамя висит, а Рейхстаг не взят. И поэтому...
Да некоторые говорят, это перепутали, фашистский флаг в темноте, красный тоже, только что с черным. Но реально, дело в том, что вот Рейхстаг, да, в лоб атакует этот полк, а с юга подходит другой, не канонический. И разведчики из этого полка ворвались. Водрузили знамя. Командир лейтенант Сорокин вернулся на ближайший НП, докладывает, что водрузили. Они все потом это признавали. И более того, Кантарий это признал.
Да, он прямо и писал
несколько
об этом.
Раз, да, признавал, что мы уже видели этот флаг. Мы видели этот флаг.
А как он тогда объяснял, что он, так сказать, стал...
А он никак не объяснял.
А он никак, он знаменосец Победы, он водрузил официальное знамя
как
Победы
как
на самый
куб. Как пил в своё время... Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом.
То есть ему дали знамя, он водрузил, его наградили. Он...
Так решили.
Мы когда с вами говорили, то, значит, выяснили следующую вещь, что 14.25 это Булатов, Кашкарбаев, Егоров и Кантария, это где-то ближе к полуночи?
21.30.
Нет, это официально 21.30 сначала думали, но потом, да, ближе к полуночи.
Ближе к полуночи.
А до них еще
был один, да. Вот это что за история?
Это тоже интересная история. Это артиллерийские разведчики, которые тоже принимали участие в штурме. Дело в том, что вот первые разведчики ворвались, мы уже установили, в 14.25. Есть их мемуары, это признано. А вечером начался общий штурм Рейхстага, уже после артподготовки, когда уже все наши войска, все эти части, которые участвовали в штурме Рейхстага, ворвались в него и начали защищать. Там немцы уже только в подвале оставались. Потому что сейчас модным словом зачистка, тогда это тоже было. И вот в этот момент вот эти артразведчики, у них была рация с этим знаменем, тоже неофициальным, своим, корпусным. Это был знамя корпуса, если я не ошибаюсь. Они поднялись вот туда, на купол Рейхстага, и водрузили знамя. Но было темно, его никто не видел. Но они были, и есть тоже мемуары, и все это признают.
А куда оно делось потом, это знамя?
Но это было корпусное знамя, насколько я понимаю, поэтому его не могли оставить.
Хорошо, а потом появились потом...
А на его место, да,
вот, на его место
же, туда же, да, где Маков
был повешен
поставил...
Егоров и Кантария.
Егоров и Кантария, да.
Так они что, вынули это знамя и ставили свое.
Вот такой фразы нет, но я думаю, что так оно и было.
А как иначе?
Ну да, оно же официальное, и утром уже увидели это знамя.
А Тёмин вот,
сфотографировал, облетая, да, дело в том, что оно, да.
Он облетал уже, наверное, первого числа.
Он облетал первого, и он знамя, оно, видимо, не попало просто в объектив, потому что оно не было. Если мы посмотрим фотографии, знамя огромное торчит над Рейхстагом. Развивается все как положено, то есть пририсованное. Оно было вот на уровне второго этажа на конной скульптурной группе сбоку, на одном из боковых фронтонов. Оно очень долго там находилось. На самый верх, как мы привыкли, образно, как на картине, оно намного позже появилось.
На сколько?
На пару дней, наверное. То есть третьего оно уже было вот где положено.
Булат, к вам вопрос. Ну вот про Булатова мы знаем, что он, так сказать, что у него такая тяжелая судьба.
Да.
Значит, два раза сидел.
Никто его не признавал, искал правды.
И он покончил жизнь самоубийством.
Да, непонятно.
В 73-м году. Это значит, спустя 28 лет после окончания войны, сколько...
Значит, вернувшись после
25-го года. Он 25-го года рождения,
значит, соответственно, ему было...
48 лет.
48.
Это молодой совсем.
Да? Ну, он участвовал 20-летним. Почему он знамя водрузил? Он был самый легкий.
А просто, чтобы уже, так сказать, всю историю Булатова нам понять, я вынужден просто задать этот вопрос, да, что никак не умаляет его подвиг, а, может быть, даже только подчеркивает, так сказать,
трагизм
его судьбы. Он пьющий был человек.
Ну да,
видимо,
да.
И вот это вот самоубийство, это было некий сдвиг такой
психологический. Ну, есть несколько версий. По одной из версий рассказывали, что он поехал в Москву, хотел участвовать в параде Победы, а его как отсидевшего просто не пустила милиция.
Потому что у него была справка об освобождении, а не паспорт.
Его отправили просто из Москвы обратно, ему никто не поверил из милиции. По второй версии, как рассказывают же краеведы, два странных типа появились, крутились вокруг. Может быть, связанные с его, опять же, уголовными какими-то связями. Он не был уголовным.
Где там взятки, лагеря.
Да, там появились в Слободском. И загадочный, никто не знает, кто он, стал нервничать. И вот, ну, был нервный срыв, это вот подчеркнуто. И вот это все вместе, конечно.
Он застрелился или
повесился? Ну, нашли его повесившимся.
В уборной,
скажем так. В заводской уборной нашли повесившимся.
Он работал.
Да, он работал на заводе, он несколько сменил место работы. Но сейчас там очень активная деятельность, сейчас заказан ему памятник, есть сайт в интернете его памяти с огромным количеством документов.
Надо губернатор Белых.
Да, Белых этим занимается.
Активно очень этим занимается.
Да, сейчас молодец, это все пытаются восстановить, что получится.
Ну, поскольку, так сказать, друг радиостанции.
Да, он, может быть, он что-то расскажет подробно радиостанции.
Ну, очень здорово, да, что такие люди занимаются. Я понимаю, губернатор, нагрузка большая.
Да, да.
Но он находит время для такого рода.
Булат, а какова судьба Кашкарбаева?
Ну, должен вам сказать, что в плане житейском он был, ну, неплохо устроен. Я имею в виду, он сам рос по службе. В итоге он много лет возглавлял, был директором гостиницы «Алмата».
В Алмате,
ну, да, в Алмате, в столице республики. Это все-таки очень солидное.
То есть он демобилизовался после этого?
Да, сразу демобилизовался. И
был ранен во время штурма Листа, кстати, много был ранен.
И работал в Алмате в основном.
А вот эта его история, она как бы была известна?
Да, безусловно.
В Казахстане вообще?
Я должен сказать, что очень многие обращались, включая даже первый секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева в свое время, он обращался на имя Брежнева, ветераны войны все обращались.
Свидетели этого.
Свидетели. Из Казахстана, да?
Да, обращались, ну как... Свидетельствует.
Да, я буквально в прошлом году это казахский сборник, но статья на русском языке. Они впервые опубликовали подборку рассекреченных документов из архива президента Казахстана о том, что начиная с 50-го года на имя Василевского секретно шли обращения о восстановлении имени, о присвоении звания Кашкарбаеву, и Кунаев обращался и так далее. Но все это... уходил.
Ну, как был уже затвержденный официальный...
Да, была официальная версия.
Даже ответов не было.
Писатели. Мамышулы, знаменитый по роману Бекова «Локоламское шоссе», обращался. Участник штурма Рейхстага, артиллерист из этого же полка.
Так, Мамышулы сейчас, выступал. По-моему, как-то отметили.
Да, это связано с
столетием.
Да. Но Победа. На уровне СССР так этого и не произошло. В 99-м году Кашкарбаев был по своему званию Герой Казахстана.
Так же, как он был?
99.
А Берест в 2005-м Герой Украины.
Угу.
Да. Вот. Ну, все-таки, мне кажется, будет более справедливым.
Если Булатову тоже посмертных.
Да, и Григорий Булатову и Рахимжану Кашкарбаеву присвоят звание Героя России, потому что все-таки это общее было... достижение, ну, победа, да, в такой войне.
Но, с другой стороны, да, Советского Союза нет.
Да.
Героя Советского Союза невозможно.
Да.
Может быть, вести звание Героя СНГ?
Героя СНГ.
Ну, почему нет?
Ну, вообще, история, конечно... Кстати, обе истории и с Кашкарбаевым Булатовым Берестом, и с Кашкарбаевым Булатовым, и с Берестом Егором Кантари, они действительно такие сынговские, я бы сказал. Да. Получается сейчас, да?
Да, конечно.
Что надо как-то... А мы все переживали, что вот... как отмечать нам победу совместно, да, вот поскольку...
Вот так оно само и вышло все, то, что действовали люди из разных нынешних, разных государств, и действительно, и Береста трагичная.
А, Дмитрий, вы знаете, видимо, да, а как судьба Береста... Да, про Кашкарбаева все-таки мы еще запишем. И он, так сказать, он, ну, своей смертью...
Да. Своей смертью остался архив, Булат очень много сделал, чтобы...
В 88-м году.
В 88-м, сколько ему было лет?
Он 20-го года, значит.
Да, 68-го. В Алмате, в доме, где гастроном России находится, там есть вывеска посвященная Кашкарбаеву, потому что он жил в этом
мемориальная
доме.
Мемориальная доска,
так? Да, мемориальная доска, да. Ну, точно, мемориальная доска. Не
что он там жил.
Да. Прошу прощения, оговорился просто. Да. Ну, да. Мемориальная доска, да. Просто вот. О магазине заговорили, да. У меня ассоциация.
У вас, как вы сказали в начале программы, у вас, так сказать, или Дмитрий это сказал, но что у вас, тем не менее, доступ к архиву, да?
Личному архиву, но он сейчас уже, по-моему, передан в Центральный государственный архив Республики Казахстан.
Ну, дочь. Булат успел опубликовать.
Да, там, да. Что такое архив? Это в основном переписка его с Булатовым. Да? То есть они поддерживали между собой отношения,
да, они после были, войны. Да, они были очень близкие друзья, и Булатов очень часто писал Кашкарбаеву, жаловался, ну, не жаловался, он просто рассказывал о том, как трудно ему жить сейчас, что никто не верит, а их подвиги...
Я, кстати, помню, да. что в вашей публикации в журнале «Родина» там есть цитаты, да?
Да-да-да, вот так же так. Да. И вот первое же письмо. «Я, Булатов Григорий Петрович, разыскиваю друга, фронтовика Рахимжана Кашкарбаева. Мы с ним вместе штурмовали Рейхстаг, известные оба в истории. Прошу сообщить его адрес». Это вот одно из его писем.
Это его когда он начал заявление искать. Какое-то, запрос?
Ну, в Алмату послал письмо, запрос, найдите да. мне Кашкарбаева. Потом началась между ними переписка, пишет, как же так, Рахимжан, ведь мы же с тобой шли в атаку, нам сказали, добежите, поставите знамя, будете героем. Что же произошло? Но он был обычный человек, рабочий, с заводской, да, там, да, на катере работал. Что он мог, как он мог добиться? Да. Он даже не умел это делать.
А Кашкарбаев, кстати говоря, он как попал? Он какое-то военное училище заканчивал?
Да, после мобилизации он попал на курсы офицерские, и поэтому на фронте в начале 45-го года появился. Да?
Да, командовал взводом разведки.
Да, как раз взвод разведки.
Угу. А что он за какое-то училище? Курсы, да?
Да, курсы офицерские.
А где?
В Казахстане.
Тоже в Казахстане.
Да, да,
везде.
Да, тогда же вся страна была военным лагерем.
Ну, это понятно, да, да, это понятно.
Так что...
Меня просто, с одной стороны, заинтересовала статья 8 мая, опубликована 8 мая 2007 года в газете «Известия». «Пять загадок», по-моему, «Знамени Победы» называлось. И там почему-то полковник Зинченко, командир 756-го, полка, герой Советского Союза, ну, командир Егорова и Кантари, почему-то начал говорить о том, что в 14.25
никого
не было в Рейхстаге, и «Знамя Победы», естественно, это все.
И почему-то очень многие сейчас основываются на этой фразе Зинченко, да. Но он же не видел, это были его солдаты.
А с другой стороны,
они
сам...
были с другой стороны.
Так, да, они с юга, да. То есть
а с другой стороны, Зинченко-то сам пишет в своих... В 48-м году в письмах вот фронтовики писали, сборник был.
Ну, не 48... так, это огромная книга, «Берлин», да. «Штурм Берлина».
«Штурм Берлина». Зинченко пишет, что группа смельчаков прорвалась к Рейхстагу.
Именно вот эта группа
смельчаков. Именно это.
Да. А вот
в 2007-м в «Известии», почему-то в «Известиях» он написал, мне показалось...
А в поздних мемуарах стал отказываться от этого.
Почему-то, ну, я понимаю, что может быть по-партийному принципиально. По разнарядке райкома партии так действует.
Ну, сейчас уже нет партии.
Ну, мало ли.
Той, во всяком случае. Есть другие, конечно. Но вот мне интересует просто ваше мнение. Ну, хорошо, там, до, скажем, там, до 91-го года, может, даже чуть раньше, там, понятно, были официальные мифы, если хотите, да, военные, о войне. Они были затверждены так или иначе в свое время, или через учебники, или через заявление товарища Сталина. И, в общем-то, они так и прожили все это. Что сейчас мешает восстановить правду? Ну, мне кажется, что нет там уж таких каких-то супер соображений каких-то.
Мне кажется...
Или, может быть, вы думаете, ну, просто ваше мнение, или вот разрушив как бы один миф, что это существует опасность, что будет такая цепная реакция.
Миф мифом вышибает,
демифологизацию, да.
Вы знаете, на мой взгляд, вот не знаю, что скажет Булат, мне просто кажется, что люди потеряли к этому интерес. То есть, как бы в знамя есть, говорят они, символ победы есть.
Какая разница, кто
водрузил? В этом есть своя правда. Но ведь хочется и докопаться. То есть, конечно, мы не можем знать там посекундно, что происходило. Но кто был первый? Что было за знамя? Осталась, кстати, загадка. То есть, разведчики Сорокина говорили, что, в конце концов, знамя победы над Рейхстагом это было их знамя. То есть они готовы были провести его опознание. В свое время, в 90-м году, это было никому не нужно. Загадки остались, но многие говорят, что, ну, И так у нас слишком много дел, чтобы этим заниматься и так далее.
То есть, ну, не до этого.
Не до этого. То есть, после 91-го года, как когда-то прокормил...
Нет, понимаете, что такое? Значит, до этого, не до этого, это с одной стороны. Да, да? Но да. С другой стороны, ежегодно, к 9 мая, да. возникает эта тема.
Согласен.
Так или иначе. Да? Да? И, в общем-то, в 99 случаях из 100 опять появляются Егоров и Кантария как
сила
люди...
Мифа. Да? Да. Сила мифа.
Но мне кажется, этот миф... Очень трудно от него отрешиться, поскольку юридических никаких не было оценок тому, что было в годы правления Сталина. Вообще сталинизму не было дано никакой юридической оценки, я имею в виду с точки зрения обычной юридической практики. Просто на словах где-то вынесли порицание, по-моему, может, Верховный Совет СССР еще, по-моему, в бытность свою что-то говорил, ну, это, осуждал, но... Вот так вот, полномасштабно.
Не было, да, не да. было.
То есть, и, да.
Как и, в Германии не да. было суда над... Да. Как и там поэтому, суд над нацизмом, не да, было суда над Сталином. Сталином,
да. И поэтому, если это отказываться от этого мифа, вот так я вот думаю, тогда получится, что начинается десталинизация, процесс десталинизации. А он же не может идти впереди какой-то юридической оценки, данной уже. Поэтому, мне кажется, все взаимосвязано. Опять же, тут же и национальный вопрос во многом. Привязан к этому событию.
Да, да. Сейчас там, скажем, если да. пересмотреть это, сразу скажут, что обижаем грузин. Обижаем Грузию.
Да, хотя все знают, что из учебников истории Великой Отечественной войны, что Сталинградская битва, операция «Багратион» и Кантария, разведчик, вот основа победы советского народа Великой Отечественной войны.
Грузинскими,
да. Да, тут что такое, скажут? На самые основы... Наступаем.
Ну да.
Я не хочу ничего говорить, но мне кажется, что могут и так интерпретировать.
Угу. А потом все герои же получаются неправильные. Да, этот сидел, ну, да, этот сын репрессированных. Берест тоже сидел. То есть, вот они
а, кстати, вот я еще хотел вас спросить. Угу. Судьба Береста. Значит, его вычеркнули, но не репрессировали.
Нет, он не репрессировали. Он работал там...
Значит, я так понимаю, что если он был комиссар, то он партийный работник.
Да, он был партийный работник и стал зав. Отделом кинофикации в Ростове-на-Дону, вокруг Ростова-на-Дону. И
не на Украине, да?
Нет, не на Украине, в Ростове-на-Дону, но украинские казаки там традиционно.
Ну, понятно, да, но тем не менее
диаспора, да, России. И там вот как раз началось, ну, не с пустяка, тогда это было серьезно, ревизор обнаружил, что в кинотеатре, которым он руководит, там больше народу, чем продано билетов. Начали разбираться, и вот тогда он этого следователю сказал, поверь мне, слово боевого офицера, что нет жульничества никакого. Тот говорит, знаем мы у вас боевых офицеров, ну и даже, как я говорил, может, отсиделся, говорит, в теплом месте. Тот его выкинул в окно и 10 лет отсидел. А в 75-м году трагически погиб, но погиб, спасая ребенка из-под поезда. То есть успел вытолкнуть девочку там.
А почему украинцы решили вернуться к нему? То есть он даже не жил на территории Украины.
Он из Сумской области родом. Нет,
то есть только родом, да? Нет, я имею в виду после войны.
Вот я не могу сейчас точно сказать, но знаю, что вот произошло. По-моему, он потом снова вернулся на Украину. То есть вот после этого под Ростовом он работал.
А, после отсидки вот этой.
Да, по-моему, он вернулся на Украину.
Ну, плюс он же этнический украинец.
Ну, и украинец.
Ну, это, знаете, там...
Это сейчас?
Да, это сейчас.
В Ющенко в 5-м году это было серьезно.
Да. Булат, скажите, а у вас в Казахстане, ну, наверное, существует, я думаю, что каждая республика там вела свой учет, да, ветераны войны, вообще, сколько, ну, поныне, тогда-то граждан Советского Союза, а теперь граждан Казахстана, да, участвовало в Великой Отечественной войне?
Мне кажется, порядка 1,5 миллиона, если мне не изменяет память. Ну, с учетом того, что население Казахстана тогда составляло, по-моему, 5-6 миллионов, то можно признать, что все взрослое население мужское было на фронте. Ну, должен сказать, что и женщины Казахстана отличились на фронтах Великой Отечественной войны. У нас же две женщины, два героя Советского Союза. Алия Молдагулова и Маншук Маметова.
Вот, я вам хочу знать, какое уже совсем у нас немножко времени, но раз уж вы дошли до нашей студии, я вам задам вопрос вообще о другом, не о знамени Победы. Казахстан место, как известно, стало место ссылкой немцев.
Да, и не только немцев.
Ну, и, да, ну в данном случае нас просто немцы интересуют. Да, поволжские немцы были отправлены в Казахстан, да. Это известно. Вот кого, как складывались, если хотите так, межэтнические отношения? То есть насколько вот это немецкое население в связи с войной, они какие чувства вызывало у местного населения?
Ну, мне трудно сказать, потому что я не жил в то время, но, с другой стороны, в воспоминаниях очень многих людей разных национальностей, я должен вам сказать, сквозило только одно – доброта и сострадание всем. То есть все жили одинаково плохо, поэтому кто-то... Говорить о том, что какую-то нацию ущемляли в Казахстане, это невозможно. Мне кажется, свидетельством того является и современная ситуация в Казахстане. Национальный вопрос как в таком виде и не существует. Есть общие интересы, общие... Ну, как я бы сказал, советские отношения.
Ну, потом очень многие немцы уже в последний год, ну, уже после...
Да, много уехало, но много и осталось. Да. Мы не можем говорить о тотальном.
Много, да, осталось?
Да. Мне кажется, представители всех национальностей еще имеют место быть в Казахстане. Угу. Кстати, но многие возвращаются.
Но войну им не припоминают.
Я не думаю,
нет,
что...
Такого да, нет, таких настроений.
Таких да? Нет, конечно, нет.
Спасибо. Я благодарю Булата Асанова, казахстанского спасибо. Нашего гостя, историка, и нашего отечественного историка Дмитрия Олейникова за интересный, по-моему, рассказ о Знамени спасибо. Победы. Спасибо. Всех наших и слушателей, и зрителей поздравляю с Днем Победы и с этим праздником.
Все,
до встречи. Сейчас портрет Тихона Дзитко, а мы в нашу программу через неделю с вами встретимся.
История дважды Героя Советского Союза, маршала Родиона Малиновского, не сильно отличается от судеб других советских военачальников. Первая мировая, гражданская война в рядах Красной Армии, учеба и преподавание в Академии имени Фрунзе. Отличие, пожалуй, лишь в том, что на фронт в Первую мировую войну он пошел едва ли не мальчиком. Ему было 16, и он был зачислен добровольцем в пулеметную команду пехотного полка. Великую Отечественную встретил в должности командира 48-го стрелкового корпуса Одесского военного округа, а уже в декабре 41-го был назначен командующим Южным фронтом. Именно с именем Малиновского связана Яско-Кишиневская операция освобождения Румынии. Маршалом Советского Союза Малиновский стал 44-м по представлению Тимошенко. После войны Малиновский в опалу не попал, напротив, его карьера развивалась как нельзя лучше. 57-й год, он становится заместителем Жукова на посту министра обороны. Потом, как хорошо известно, Жуков этого поста лишился, и Малиновский занял его место, на котором и оставался до самой смерти. Впрочем, оценки его деятельности, несмотря на столь большой срок, отнюдь не повсеместно комплиментарны. Серьезные отставания нашей военной авиации и космонавтики – результат недостаточного внимания со стороны Малиновского к этим средствам обороны. Это пишет генерал-полковник Каманин и продолжает. «Я ценил Малиновского как талантливого командующего, но я десятки раз наблюдал и его серьезные ошибки в роли министра обороны». Черная страница биографии Малиновского, 62-й год, июнь, выступление рабочих Новочеркасска. Именно Малиновский входил в группу, руководившую жестоким подавлением этих выступлений.
Программа «Цена победы».